Добрый день. Гость студии, кандидат технических наук Леонид Чкалов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По сути, мы продолжим разговор о сознании. Я скажу сейчас, в каком ключе мы это сделаем. Я не помню, не могу сейчас воспроизвести фамилию социолога, который говорил о том, что мы не можем дать вам, не сможем вам навязать, то есть, как вам думать, да, но мы всегда вам можем дать то, о чем думать. И, понимаете, это же один из способов манипуляции, довольно серьезный, когда там через СМИ или еще как-то постоянно набрасывается повестка дня. Да, вы можете иметь любое мнение по ней, но повестка-то определена. И с тем информационным потоком, который существует на сегодняшний день, и с тем количеством манипуляций, которые производятся с помощью этого информационного потока, в поре говорится там о некой экологии сознания, как и необходимые вещи, потому что информационный поток вырос до такой степени, что экология сознания, наверное, было бы таким вот, ну, как сказать, еще не появившейся, но обязательной там техникой безопасности для человека. Я слово просто подбирал. Что это такое техника безопасности для сознания? Ну, в общем, то, о чем еще пока никто не говорит.
Ну вот в связи с этим мне бы хотелось о чем сказать и о чем поговорить со зрителями. Все дело в том, что, во-первых, желательно определиться хотя бы с общими контурами функционирования сознания, чтобы понимать, что происходит с информационным потоком уже не снаружи, а внутри, так сказать, нас. Угу. И для этого я бы хотел обратиться, мы в прошлой передаче упоминали Даниэля Канемана, это Нобелевский лауреат, и он занимался сознанием, но не в привязке к сознанию, а в привязке к принятию решения экономических решений людьми. То есть, угу. И вот здесь он брал психологические модели, их описывал и показывал, как человек принимает решения в условиях рынка, и очень часто эти решения нелогичны. Вот. Но сразу хотел бы что сказать, что когда зритель слышит, будем говорить о сознании, у него может возникнуть ощущение, что это очень сложно. И как бы стоит ли слушать дальше, и вдруг все будет очень сложно. Я сразу хочу сказать, постараемся говорить очень просто и легко, с одной стороны. А в конце нашего разговора будем говорить о том, что каждый человек может для себя применять самостоятельно, не обладая специальными знаниями, чтобы попытаться соблюдать именно собственную экологию собственного сознания вот в этом огромном сегодняшнем информационном потоке. Вот, давайте, во-первых, о чем писал Канеман. То есть у нас практически, ну, здесь прямо по тексту, существуют две личности в нас. Ну, не то чтобы личности, но два способа принятия решений. Угу. И вот эти два способа принятия решений, они могут работать сбалансированно, а могут переваливаться либо в одну часть, либо в другую. Давайте, во-первых, скажем, что это за способы принятия решений. Вот система 1, дальше мы ее будем называть автоматической системой, потому что, ну, сложно запомнить система 1, там система 2, автоматическая система. Ну, мы все это прекрасно понимаем, когда мы идем по улице, мы без всякого напряжения определяем дома, люди, машины. Мы не напрягаемся, не включаем логику, никаких усилий не создаем для себя. Все это в автоматическом режиме происходит. Мы встретили человека, автоматически вспомнили его имя. Но если мы кого-то долго не видели, вот тут включается система 2, и мы мучительно пытаемся вспомнить, как же зовут этого человека. Вот я же помнил. И подключается вот совершенно другая, вторая система. Вторая система работает там, где нужно концентрированное усилие для принятия решения. То есть вот в этой ситуации, если в если в автоматической системе энергопотребление мозга не настолько велико, то уже вот в системе 2, ну, будем назвать личностной системой, то там энергопотребление резко возрастает, около 20% энергопотребления всего организма, и естественно, человек, ну, занимаясь вот таким не автоматическим действием, а усиленное внимание, напряженное, через некоторое время он устает. И он пытается уйти опять в автоматическую систему. Вообще-то все наши навыки, привычки нарабатываются. Они нарабатываются, когда мы концентрируем внимание на каком-то действии. А потом они переходят в автоматический режим. Это То есть как только память накопилась определенная, она переходит, внимание выделять уже не нужно, и все происходит в автоматическом режиме. Здесь ничего сложного нет, каждый из нас это все знает. Вспомните, как кто-то учился ездить, управлять автомобилем. Сначала все это очень напряженно, а потом как бы даже не обращает внимания, уже следит за дорогой и так далее. А в самом начале обычно даже пытаются заглянуть вниз на педали, посмотреть, какую педаль нажать. Вот это вот выделенное напряженное внимание. Если ученый читает лекцию... Та же самая ситуация, когда он первый раз ее читает, он еще не хорошо запомнил то, что, о чем он будет говорить, и у него возникает естественное напряжение. Как только раз прочитал, два, три, одно и то же, это уже переходит в автоматический режим. С одной стороны, это хорошо, это экономия энергии, но с другой стороны, возникает проблема профессиональной деформации, то есть все новое, что будет приходить, информация будет оцениваться автоматически с точки зрения старых схем и выталкиваться. Почему? Потому что новое будет разрушать старую схему. Разрушение старой схемы приводит к включению осознанного внимания. Включение осознанного внимания повышает энергопотребление. Все. То есть, с одной стороны, как бы мне понятно, людей, которые, ну, они уже привыкли что-то выполнять, и нет как бы желания снова становиться... человеком чувствует себя незнающим.
Ну, потому что энергопотребление.
Да, тут все... да. И плюс стресс. Это Ганс-Селье.
То есть, они связаны,
они между, связаны собой, между собой. То есть вот мы уже понимаем, что такое система 1, что такое система 2. Все достаточно просто. Каждый из нас побывал и в той, и в другой ситуации. Мы все это знаем. Теперь давайте поговорим о том, что... как менялась информационная среда, ну, за последние, там, давайте, 200 лет, скажем.
За 200 лет существенно, она за 20 лет изменилась.
Она за 20 лет изменилась, но у меня возникла очень интересная ассоциация. Значит, в свое время, давайте вспомним, какие были идеологические системы в мире. Это различные религии. И на протяжении тысяч лет практически... практически ничего нового не возникало. Чтобы создать новое какое-то направление в религии, ответвление, это колоссальные усилия, колоссальные там, как бы сказать, напряжения единиц людей. Ну, допустим, даже если мы берем вот разделение на протестантизм, там Мартин Лютер, ну сколько времени уходило на то, чтобы это новое течение сформировалось как-то, заняло какую-то позицию в социуме и так далее. Это... ну, десятки, сотни лет. Но как только появилась информационная среда в виде газет, это первый вот этот вот момент, когда эта информационная среда получила возможность недорого дойти до каждого человека. Помните «Искру»? Идея владеет массами, значит, и так далее, и так далее. И через газету стали внедрять в сознание людей идею, которая выражалась в текстовой форме. Угу. И дальше заметьте, что в начале 20 века, как только появилась массовая, это возникли, ну, как минимум, три идеологических направления и овладела массами. Это коммунизм, фашизм и нацизм.
Либерализм.
И либерализм.
Потому что фашизм и нацизм все-таки их связывают между собой.
Ну, я бы не стал связывать, но...
я говорю сейчас о
существующем... в массовом сознании, да.
А в массовом сознании.
О чем это говорит? Вот здесь мы в исторической ретроспективе четко видим, что изменение информационной среды привело к тому, что можно было целенаправленно воздействовать на сознание людей и менять им картину мира.
Угу. Ну, я говорю вам, вот, что СМИ-то не зря называли четвертой властью, потому что да.
Угу. И вот мы это заметили сейчас, просто отметили для себя и двигаемся дальше. Давайте так, посмотрим. Сейчас информационная среда постепенно, то есть вот я для себя, так сказать, записал книга сначала, потом... газета, радио, кино, телевидение, интернет. То есть поток информации вырос просто колоссально. Поток печатной информации вырос так, что, ну, мне кажется, даже вот уже ученые занимаясь наукой, и им просто необходимо читать по своему направлению какие-то публикации, уже не справляются с этим, потому что количество публикаций растет, но, к сожалению, очень часто эти публикации не являются критически важными для того, чтобы их читать, но время на это приходится тратить.
Но это нереально. Я вам хочу сказать, вот. Я боюсь ошибиться с цифрой.
Да.
Каждый день научных статей выходит то ли 1800, то ли 3800. Это научные статьи, имеющие статус научной статьи. У них даже название прочитать никто. Никто в мире не отслеживает даже название от них.
Вот. И мы попадаем в определенный информационный коллапс. И здесь появление вот этих вот электронных уже средств массовой информации, то есть, ну, кино еще как-то мы не будем говорить, это нужен, человек должен прийти в специальное помещение, выбрать для этого время и так далее. Но вот уже телевидение, когда оно стало находиться непосредственно рядом с человеком, в любой момент он имеет право включить его и что-то посмотреть, то он уже полностью попал в совершенно определенную информационную среду, которая определенным образом на него воздействует, но человек не понимает, как воздействует и что с ним происходит.
Угу.
Значит, интернет и компьютер, интернет и дальше появление смартфона, вот это уже колоссальная революция произошла, и здесь реально... Вот эти средства массовой информации стали абсолютно влиять и на поток информации, и на не то чтобы структуру этой подачи, а я даже не знаю, как это выразиться более правильно, чтобы было понятно, на ритм подачи, вот так вот.
Угу.
То есть задается определенный ритм. Человек, так как он попадает в привычку, то есть у него формируется привычка определенного ритма, то есть не только на восприятие определенного вида информации, но и на ритм подачи этой информации. Как только привычка сформировалась, из нее выйти очень сложно. И вот здесь мне бы хотелось зачитать последствия вот этой всей ситуации, сложившейся информационной среды вокруг человека, для самого человека. Но здесь... Это Манфред Шпицер «Антимозг», вышла книга «Цифровые технологии и мозг». Но прежде чем перейти к этой книге, я, пожалуй, еще скажу пару вещей о том, что, ну, это все знают. У нас есть, я называю это эффектами сознания, можно назвать ловушками сознания. Значит, в чем смысл этой ситуации? Эффект Маугли, эффект привычки. То есть эффект Маугли, то у ребенка в определенном возрасте формируются привычки как на определенный тип информации, так и на ритм ее подачи. И вид, то есть это может быть тактильная информация, необходимая иной раз, визуальная, слуховая и так далее. То есть это все должно как бы, ну, желательно, чтобы это было гармонично. Если ребенок переходит в определенном возрасте сразу на определенный вид подачи информации, он к нему привыкает, и дальше уже ему очень сложно перейти к другому подходу работы с информацией. А у взрослых это привычка, но у взрослых привычку еще можно как-то сдвинуть, а вот эффект Маугли очень сложно. Все почему-то думают, что Маугли – это тот ребенок, который попал в лес, вырос с животными, и потом он уже не может вернуться в человеческое сообщество и стать полноправным членом именно человеческого сообщества. Но это не совсем верно. Дело в том, что ребенок, попадая в человеческом сообществе в определенную среду, он тоже по-своему становится Маугли этого сообщества. И когда, если выдернуть из этого сообщества в немножко другую среду функционирования и отношения между людьми, для него это также может быть невозможным перестроить собственное поведение. Вот если вот эта мысль понятна, то тогда будет и понятно, что происходит и сейчас.
Она абсолютно понятна.
Вот.
Смотрите, у нас же есть такое понятие, как зеркальные нейроны. Дети вырастают, повторяя что-то за взрослыми. Это глубокая, как бы, да, вот эти синаптические связи глубокие. Если они сформировались определенным образом, то есть вы повторяли за волками, соответственно, у вас на глубинном, как бы, синаптических связей модель поведения волков, и вы, в общем-то, волк. Если вы, как бы, с родителей, с человеческих списываете, очень сложно перестроить глубинные, вот в чем, что он закладывает, именно глубинные синаптические связи. Они же не помню, по-моему, профессор Савельев там рассказывал, что как бы образовавшаяся синаптическая связь, если она же там как бы усложняется, и не то, что нарастает, а укореняется каким-то... Я сейчас не помню механизм, если честно, но вот как я понял.
Да, но если мы говорим о том, что, значит, ребенок все это считывал с родителей, и все-таки мы считаем, что родители – это все-таки человеческое поведение, то сейчас ребенок очень многое считывает с электронных средств, и это уже не человеческое поведение, и возникает конфликт уже даже между родителями, которые не провалились в этот электронный мир, и ребенком, который начинает туда проваливаться. Давайте вот сейчас по Шпицеру я зачитаю несколько интересных таких цитат, то есть, чтобы мы не просто разговариваем, а это реальная, серьезная проблема. Около 250 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет признаны интернет-зависимыми. Это по Германии. А еще 1,4 миллиона проблемными пользователями интернета. Это данные годового отчета Комиссии Федерального правительства Германии там, по борьбе с наркотиками и иными видами зависимости. Угу. Опубликовано 2012 год. Вот. В чем проблема электронных средств массовой информации при, так сказать, постоянном с ними контакте? Что происходит? У молодых взрослых людей учащаются случаи нарушения памяти и теряется способность к самостоятельной концентрации внимания. Рассеянность, снижение глубины эмоций, общее притупление чувств. В США подростки уже сегодня на цифровые СМИ и компьютеры тратят 7,5 часа ежедневно, то есть больше, чем на сон. А так как сейчас, после того, как смартфон можно было таскать уже с собой в кармане, вот это, в принципе, и нанесло самый сильный удар по, так сказать, сознанию, особенно в детском возрасте. Вот. Дальше... Очень интересная фраза. Не могут прилагать усилия, чтобы сконцентрировать внимание, или если требуется написать текст большого объема. То есть вот эти электронные средства дают постоянное быстрое перенесение внимания на новые темы. И в итоге сознание привыкает функционировать именно в таком режиме. И как только нужно глубоко сконцентрироваться некоторое время только на одной теме, чтобы создать в памяти целостный образ какого-то объекта или процесса. Привычка перескока внимания, так сказать, очень плохо действует на познавательные способности. А вот дальше. Конечно, вот сам Шпицер пишет, чтобы никто не подумал, что там мы тут ретрограды и как-то это критикуем. Он пишет, что я вовсе не противник СМИ, но и компьютеров, но просто нужно соблюдать вот ту самую экологию сознания.
Она еще не сформулирована, вот мы пытаемся это делать.
Да, чтобы не попадать в эти ловушки сознания. Давайте дальше. Посмотрим. Вот мы сформулировали сейчас проблему, связанную с тем, что средства массовой информации формируют определенные привычки и на привычку определенного смысла информации воспринимать и ритм восприятия информации. То есть вот два момента. То есть не только смысл, но и ритм. В итоге теряется способность концентрации. И есть еще один очень существенный момент. То, что современные средства – это не только текст воспринимаемой информации, это и образы, картинки и так далее. Но возникает другая очень интересная проблема, связанная с тем, что человек очень большое время контактирует не с реальным миром, а с определенным символом, кодом. И что происходит в этой ситуации? В этой ситуации происходит такая вещь, которую очень интересно заметил Насим Талеб, известный всем по книге «Черный лебедь», и сформулировал в одной короткой фразе эту проблему как... Патология нашего времени – это потеря контакта с реальностью. То есть человек контактирует не с реальностью, а уже с обработанной информацией, кем-то обработанной, кем-то представленной.
Ну, ее называют виртуальная реальность.
Виртуальная реальность, да. И что возникает в этой ситуации? В этой ситуации, ну, тут немножко как бы Насим Талеб резко говорит, я не знаю, как бы, ну, я повторю его фразу, возникает класс интеллектуальных идиотов. То есть люди, воспринимая информацию кем-то пропущенную, переработанную, а может быть и не переработанную, а репродуцированную, то есть где-то, ну, информационное агентство Reuters дает какой-то, раскидывает ТАСС там или кто-то.
Они как раз повестку формируют, да. Ту самую, с которой я начинал.
Да, да.
Мы не можем вас заставить как думать, но можем о чем.
И в итоге человек, потребляя текстовую и картиночную информацию, но она тоже не может быть нереальной, не может от текста дойти до реальности даже в своей жизни. Своей реальной, даже в бытовой жизни. Ну, то есть, это же вы, по-моему, рассказывали о Голливуде, и когда сеть провели в какой-то городок, количество разводов увеличилось на 20%.
Нет, это не про это было, это были бразильские сериалы, про мыльную оперу.
Ну вот, да, как только сеть провели, начали показывать сериалы, люди, не понимая, что им закачали в сознание, начали находить проблемы в собственной жизни.
И им обратили внимание на это.
Да, и казалось бы, а были ли эти проблемы реальные? То есть вот возникла вторая реальность здесь, и соответствовала ли она их реальности? То есть вот тут как раз...
Это хорошая тема, да-да-да.
Тут как раз мы попадаем в ситуацию, давайте сейчас вернемся опять к Канеману и к сознанию, и в простой форме покажем приблизительно, как это все происходит. Значит, давайте вот просто подумаем о чем. Мы каждый день кушаем. Угу. Мы берем ложку, выбираем, ну, попробовали, это не нравится, допустим, шведский стол. Вот это понравилось, взяли ложку и начинаем кушать. Угу. Но мы выбрали, что мы будем кушать. Мы самостоятельно кушаем и до тех пор кушаем, пока не пропало чувство голода. Чувство голода пропало, мы перестаем кушать. Дальше, заметьте, пока мы кушаем, мы этим процессом управляем. А все, что попало дальше в кишечник, мы, в желудок, все, мы этим уже процессом не управляем. Вот наше сознание работает абсолютно так же, с одной только разницей. Значит, наше внимание постоянно открыто, как открытый рот. Угу. И если пока у нас вот смартфона не было постоянно в кармане, мы еще как-то имели возможность самостоятельно управлять своим вниманием. Куда направить, куда ложку поднести. А сейчас этот открытый рот, и в него со всех сторон нам вливают информацию. Ну, скажем так, если мы же гнилую пищу-то есть не будем, а вот информацию, если включить даже сейчас телевизор, я смотрю, и мне такое ощущение, что абсолютно гнилая информация, абсолютно безумная, на 99% не имеющая отношения к реальности, все это попадает в кишечник, и что там будет?
В кишечник сознания.
Да, в память. А желудок, это память и есть желудок. Мы не знаем, что там происходит, но... Последствия, которые потом через автоматическую систему начинают принимать решения, и мы не контролируем, как это решение было принято, почему у нас возникло это решение, и так далее. Все. И человек становится просто биороботом, который то, что в него загрузили, то, что он пропустил через свое внимание в себя, то в нем начинает функционировать независимо от него. Но дальше, казалось бы, что делать там и насколько это опасно и прочее. Давайте посмотрим на такой простой момент. Вот смартфоны и прочее, они довершили так бы, такую ситуацию, что человек привык не управлять изнутри собственным вниманием, а его вниманием начинает управлять внешнее устройство. И человеку уже опять входит в привычку не самому управлять своим вниманием, а включить устройство, и чтобы устройство управляло его вниманием. Вот это вот очень опасная просто тенденция. И вместо того, чтобы фильтровать информацию, как бы избегать того, что ну, некорректно и не нужно ему, и небезопасно для него лично. Человек начинает потреблять то, что, в общем-то, не стоит потреблять. Но здесь есть еще один хитрый момент. Очень хитрый момент. Если вы посмотрите, как очень часто нам подают информацию, нам определенную информацию очень часто связывают с эмоцией.
Да,
а как такое. Только вам ее связали с эмоцией, у вас система личностная выключается, логическая, и вы переходите в автоматический режим принятия решений. То есть, ну, грубо говоря, если вас человек один раз обидел, может быть, даже случайно, вы его видите, вы уже неприязненное чувство будете к нему испытывать. Хотя, может быть, проходит время, если вы погасите это чувство, вы поймете, что, может, человек это случайно сделал, и вы станете друзьями там, все это решится, исчезнет. Но уже если сформирована эмоция, и она связана с определенной информацией, очень сложно потом от нее отказаться. Это все прекрасно знают, кто подает эту информацию, и они шикарно этим пользуются. Но если вы знаете об этом, то старайтесь всегда разъединять информацию и эмоцию. И в этой связи я могу одно сказать, что я удивлялся, почему в религиях существует такой термин, как бесстрастие. Вот как только эмоции убираешь, ты сможешь спокойно посмотреть, достоверно это, недостоверно там. И даже если к этому событию привязана какая-то сильная отрицательная эмоция, все равно можно аккуратно разобраться с этим и принять другое решение, чем если будет включена эмоция.
Дайте вам несколько этих комментариев. Я тут себе помечал. Ну, для начала про телевизор или вот даже не так. Сначала скажу все-таки про интернет-зависимость. Дело в том, что у человека от получение чего-то нового, от узнавания, происходит дофаминовый вброс. И когда этим делом занимается, как вы сказали, комитет по наркотикам, то, ну, в общем-то, абсолютно по теме они занимаются, потому что это и есть наркотик. Как бы новое узнавание чего-то нового в какой-то степени является наркотиком, потому что подбрасывает дофаминовую эту. Появляется дофаминовая зависимость. Она переходит в интернет-зависимость, потому что новое вы узнаете через интернет. Таким образом, человек подключается к этому устройству, потому что он реально наркотически на него подсаживается. Люди отказываются от еды, от сна, еще от чего-то, в пользу дофамина, который они, по сути, не контролируют. С телевизором там еще все интереснее, потому что телевизор, по сути, гипнотическое устройство. Я готовлю, вот помимо той лекции, которая была про кино, следующую, и там достаточно много цитат, то есть не от меня, а от людей, которые разбираются в вопросе, в том плане, что мерцающий экран, он, по сути, наводит очень сильно гипнотический эффект. Дальше происходит расслоение. Вот вы же любите про внимание информацию. Дальше происходит расслоение. У нас есть визуальный ряд и есть как бы слуховой ряд. Мозг одновременно два обрабатывать не может. Если вам как показывают что-то красивое, и у вас внимание туда переключилось, то по слуховому сигналу можно загружать вообще все, что угодно. Управление эмоциями – это вообще основа кино на самом деле. И надо просто смотреть, да, кто эмоционально каким образом окрашен. Не бывает такого, что эмоционально никто никак не окрашен. Поэтому кино – это всегда манипуляция, но это как бы это принято, что это манипуляция. А дальше эту манипуляцию зачастую начинают использовать в политических целях. Следующий момент про то, что каким же образом происходит потеря концентрации. При таком потоке информации, который существует сейчас, а нужны новые-новые дофаминовые вбросы, все-таки способность обрабатывать пропускная у мозга информацию, она ограничена. И дальше он успевает только одно дело, чтобы у него коллапс не наступил, он успевает ее только фиксировать и подкреплять это дофамином. Все, осмыслять он ее не успевает. При том потоке, который существует сейчас, осмыслить, что происходит в той или иной области, практически невозможно. Как вы правильно говорили, что те, кто там начинал читать книги по сознанию давно, да, как бы, а те, кто не начал давно, сейчас уже не успеют все равно весь этот массив обработать. И то же самое и здесь. Из-за этого происходит таким образом, так работает механизм потери концентрации внимания, просто из-за перегрузки. Ну, а по поводу того, что каким образом гигиену соблюдать, я, наверное, еще в 2011 году писал статью, которая называлась «Лига выдающихся джентльменов». Она именно про информационную, в общем-то, это такое, про предтечу этого вот, четвертой власти, информационного общества, управление через информацию. Потому что, да, действительно, тут же основа этого всего заключается в том, что когда-то у нас модели поведения и, самое главное, норма передавалась устным образом, зачастую через сказки. То есть садилась бабушка, просто вы про конфликт этих отцов и детей говорили, потому что у них реально разодранные реальности на сегодняшний день. В действительности разодранные реальности. Садилась бабушка, рассказывала, да, передавала таким образом модель поведения. Как только появились книги, уже внимание от передачи от поколения к поколению несколько расслоилось. Я сейчас не помню, как фамилия этого, там статья упоминается, британский политик был, который говорил о том, что печатное слово, как зубы дракона, падают в землю и вырастают в виде вооруженных воинов. То есть это тут же взяли в политику, это тут же взяли в политический оборот, что вот как бы текст, информация влияет на сознание, становится двигателем. Самое главное, формирует нормы и привычки. Дальше то же самое перешло в кино, целая лекция про эти нормы и привычки, она там часть прям будет большая этому посвящена. Ну а с момента интернета произошла другая немножко такая вещь. Интернет подает как норму полное ее отсутствие. Там ее вообще нет. То есть там нету ни дна, на котором как бы там без нормы подается как норма. И вот это по-настоящему страшно и опасно, потому что представьте, что такой человек, не имеющий в голове нормы вообще. Ну вот, это вот я себе помечал там эти заметки.
Ну вот, и речь-то, наверное, еще идет о том, что если вернуться вот к Насиму Талебу, чуть-чуть вернуться, чтобы перейти к некоторым историческим фактам, ретроспективе исторической. То есть человек способен принимать решения, здравые решения, если только он включен в реальность. А вот образованные люди чаще всего склонны исходить из безумных идей, не имеющих отношения к действительности, то есть из той текстовой информации, которая встает перед реальностью. Угу. И что происходит в этой ситуации, допустим, вот если сейчас мы просто посмотрим на исторические какие-то события, допустим, серия цветных революций по определенным странам, там, людям текст включили, возмущение определенное, эмоцию, угу. Они совершили определенные действия с надеждой получения улучшений каких-то. Угу. Улучшений не произошло нигде. Угу. Но дальше, если человек включает сознание и понимает, что, ну ошиблись, угу. В следующий раз, как бы, вот появляется ли надежда, что в следующий раз человек подумает...
Что они убивают вообще надежду на улучшение.
Конечно. То есть, казалось бы, текст, который дает надежду, но в конце концов это не происходит, и реальность оказывается совершенно другой.
На самом деле он формирует апатию, а не надежду.
Ну вот. И здесь вот есть один интересный момент, я о нем думал, и как бы слушателям тоже предлагаю подумать на эту тему. Допустим, я прекрасно помню времена Советского Союза, прекрасно помню, как существовала там идеология, партийные, комсомольские организации, я в них участвовал, как бы это я все помню. Где-то мне это все не нравилось в определенном, потому что слишком сильно оказывалось давление на сознание.
Люди не любят, когда ими манипулируют, это факт.
Открыто.
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 Да. А не открыто они не могут, они не замечают, потому что...
Так вот, именно это я и хотел сейчас обратить на это внимание. А теперь давайте посмотрим ФРГ и ГДР. Вот на территории ГДР осуществлялось открытое давление, вот идеологическое, то, которое, ну, коммунизм, допустим, да? На территории ФРГ вроде как, я не знаю, была ли какая-то идеология, не была, как она преподносилась, я не знаю, но... Что удивительно, если, сейчас это известная, так сказать, ситуация, когда карту показывают ФРГ и ГДР, где сколько мечетей. И оказывается, что на территории ФРГ все усеяно мечетями, а на территории ГДР-то там их единицы. И встает вопрос, что вот западное как бы сообщество перешло к воздействию на сознание именно теми методами неоткрытыми, совершенно завуалированными, когда человек соглашается с тем, что ему невыгодно в действительности. Угу. А на территории ГДР, несмотря на то, что давление осуществлялось открыто, человек сопротивлялся и сохранил себе сознание. Хотя все это было неприятно, я это все помню. То есть, бывали какие-то моменты перегибов, скажем так. И, в итоге, кстати, вот на эту тему... есть хорошее интервью Святослава Медведева с Татьяной Владимировной Черниговской. Там идет речь о мозге. Святослав Медведев – это директор Института мозга Бехтерева. Это внук, по-моему, ее вот где-то. И там он говорит, да я, говорит, это... В ЦК КПСС-то говорил, что нельзя слишком много давать текстовой информации, не соответствующей реальности. А сознание это фиксирует, ставит галочку, не соответствует.
И оно теряет доверие. И тогда...
Да, и тогда, когда в 91-м году начали отдаваться приказы определенные, они просто не выполнялись. Угу. То есть наступает критический момент, когда очень критически важно именно это доверие. Но когда постоянно человеку текст дается один, а реальность воспринимается вот автоматической системой один, она воспринимается немножко другой.
А теперь представьте, что другую реальность на сегодняшний день формируют искусственно.
Да, да, да.
И происходит такое же потеря управления.
Потеря, да. И то, что сейчас вот, к сожалению, я как-то спокойно отношусь ко всем этим, к нашим партнерам западным и так далее. У меня нет каких-то там претензий и так далее. Я понимаю, они как борются за свои интересы и
за
так далее.
За свою доминанту.
Да, борются. Ну, что делать? Нам тоже надо бороться за свое. Но то, что они перешли вот к той самой проблеме, которая у нас в 91-м году завершилась очень неудачно, ну, я удивляюсь. Вот зачем это делается в такой явной...
А я не понял, в смысле перешли?
Ну, все дело в том, что часть западных вот этих вот подходов, то есть там же у нас, кстати, очень интересно, я не думал на эту тему, просто могу как вот для зрителей тоже подумать, почему у нас на каждом канале ток-шоу идут две стороны, спорят между собой. Западное телевидение, я просто с людьми говорю, нет, там только одна точка зрения и ничего больше.
Неправда.
Нет?
Нет. Я уже где-то в каком-то интервью рассказывал, почему у нас присутствуют на телешоу, приглашают там, не знаю, у меня нет телевизора, если честно, дома. Но говорят, что там очень много.
Поздравляю.
Да это сейчас уже много у кого. Это же не то, что я такой умный, а в том дело, что интернет хватает вот так просто. Чем пыль собирает. Говорят, что на ток-шоу, которые идут по Украине, там всегда приглашают украинцев, антирусски настроенных в большом количестве. Я сейчас не помню соотношение, по-моему, 3-5, что ли, или 2-5. В общем, вот при таком соотношении доминирующая точка зрения лучше усваивается. Просто для пропаганды нужно приглашать оппонирующую точку зрения, но в определенной пропорции, чтобы она при этом была как раз как выглядела как изгой, но усваивается она лучше. Поэтому я уверен, это не мы придумали, это взято всех с американские модели, и в Америке, я уверен, две точки зрения точно должны быть тоже представлены.
Я, как бы сказать, я не смотрю их телевидение, прессу и так далее, но... Где-то, сейчас скажу, где-то год 2015 у меня была встреча по работе с представителем Словении, и мы обсуждали рабочие моменты, а потом аккуратно, чтобы друг друга как бы не напрягать, перешли к проблеме Крыма. И он очень аккуратно сказал...
Хорошую вы тему выбрали, чтобы не напрягать друг друга. Ну-ну.
Но мы сначала выпили.
Хорошо.
Расслабились, и после этого аккуратно коснулись этой темы. И получилось так, что он говорит, вы знаете, говорит, Леонид, все дело в том, что когда был 2008 год, а так как он где-то процентов 50 на нашей территории находится по работе, процентов 50 на западной территории... Он говорит, в 2008 году в прессе еще были разные мнения. Вот в 2014 уже только все.
И это отмечено на сегодняшний день всеми. А дело в том, что я думаю, что в какой-то момент, когда вот мы стали говорить о потере управляемости, так называемый свободный интернет считалось как? Что мы его делаем условно свободным, но при этом, так как любым мнением можно управлять, да, мы будем мнением управлять. И, видимо, в какой-то момент они вот это стали терять, и появилось большой процент, альтернативное мнение, так называемые американские диссиденты, их там вот большой достаточно список, еще что-то, они стали иметь реальную влияние на мнение. После этого гайки все начали резко-резко закручивать. Ну, плюс они сами немножко, я думаю, тут переиграли. В том плане, что они, например, пытаясь сделать из Путина образ страшного тирана, в результате в человеческом сознании, в мировом, не в нашем, поселили образ сильного лидера. То есть не то, чего они хотели совершенно добиться, потому что когда там было восстание, тут, не помню, где с Доминиканой соседняя страна, где они требовали Путина им туда подать, и как бы жгли американские флаги и российские, потому что неожиданно у людей есть запрос на, как бы, да, на порядок, потому что понятно, что как бы они сеют хаос, управляемый, так называемый, такая позиция тоже есть. Появился запрос на сильного лидера, и в результате невольно абсолютно они сами сделали из Путина, из его фигуры, да, как бы некий сильнейший инструмент нашего софт-пауэра. А про то, что они хаос, про ГДР и ФРГ, дело в том, что самым крупным застройщиком мечети на территории, сейчас не помню, как раз ФРГ или всей Европы, является USAID. Это американская организация вот этой взаимопомощи. Это вот большой вопрос, то есть, да, кому и зачем выгодна муслимизация Европы. То есть, на мой взгляд, это, ну, там, понятно, что это тоже будет в перспективе против нас настроено. Ну, как бы европейцы теряют пассионарность, через пару поколений произойдет сильнейшая смена состава этнического и религиозного в Европе в том числе. Не совсем, конечно, такой прям большой, но уже серьезный. То есть там конфликтов не избежать уже, я думаю, на сегодняшний день. А если будет замещение населения, то образуется сильнейшая дуга, которая от Европы до, как бы, Ближнего Востока, которую можно бить во все стороны. Можно в нашу сторону бить, можно в Китай бить, можно бить в Индию. Считайте, три игрока выбиваются. Поэтому я совершенно не удивляюсь тому, как Британия в это дело вкладывается. Ну, долгий разговор. Это уже не про сознание, это про политику.
Ну, давайте это. Мы немножко это сгустили краски.
Итоги подведем, давайте.
Да, давайте немножко подведем итоги. Вообще, а что же, ну, обычному человеку можно делать в этой ситуации, чтобы, ну, хоть как-то сохранять свою идентичность, не попадать вот в эти информационные потоки и научиться управлять собственным вниманием? Ну, во-первых, нужно совершенно четко понимать, что наша свобода воли находится, во-первых, только лишь в том месте, куда мы направим свое внимание. То есть, если мы осознанно направляем внимание свое на какие-то собственные творческие действия, на какую-то позитивную информацию, на... Да просто выезжаем даже на природу, и то это уже совершенно другой, так сказать, режим функционирования сознания, гораздо более полезные и для психики, и, кстати, для физиологии. А вот. Далее. Мы проводили такой эксперимент, и сейчас проводим ВКонтакте, в Ютубе, в Твиттере. У нас организовано сообщество передвижники.рф, и мы даем ежедневно, утром и вечером, картины русских художников. Конец 19-го, начало 20 века. Так как это уже происходит около 4 лет каждый день, то на данный момент уже почти исчерпали возможность поиска в хорошем качестве каких-то новых работ. Но вот эта вся работа даже для меня была очень часто неожиданной, потому что всплывают очень интересные работы известных мастеров и неизвестных авторов. И, ну, реально, мне было это интересно, и до сих пор это интересно. И что мы наблюдали? Значит, мы наблюдали то, что, да, есть способы привлечения внимания как бы негуманными методами. И потом заталкивание, ну, как реклама, обнаженная натура, еще что-то.
Кликбейт и так далее. Еще. Я не знаю, знаете такой термин? Нет. Нет. Когда название провоцирует, чтобы...
Залезть. Да-да-да. Смотреть. Ну, вообще от названия многое зависит, конечно. Это так сразу концентрирует внимание.
Ну, в общем, есть
внимание,
много неэкологичных способов завоевывать человеческое
привлечение
внимание.
Внимания. Вот. Но, казалось бы, во всей этой тяжелой информационной обстановке гуманные методы должны проигрывать и не иметь такого воздействия. Но здесь мы можем что сказать? Вот в нашем случае... Где-то летом 2017 года, ну, у нас аудитория в Фейсбуке 14 тысяч. Ну, не очень большая аудитория, но Там в основном те люди, кому это интересно, либо по профессиональным, либо по эстетическим каким-то свойствам характера. И в 2017 году, летом, у нас в течение 5-6 месяцев количество просмотров от количества группы составляло 70-90%. Угу. И практически о чем это говорило? Это говорило о том, что хорошая качественная работа, но вот здесь очень важно качество этой работы, интересует людей, и как бы они готовы смотреть вполне такие вот работы, которые очень много они писали, что говорят, слушайте, спасибо, что вы это делаете, угу. Мы не видели эту работу, не встречались еще с чем-то и так далее. Но в 2017 году Facebook сменил алгоритм выдачи в ленту сообщений. И здесь мы попали в такую интересную ситуацию, мы наблюдали, да, нам... У меня даже вот подозрение есть, что специально понизили количество выдачи ровно до того уровня, которое среднее должно быть. Угу. У нас просмотры понизились, и нам начали говорить, а заплатите деньги там за то, чтобы поднять и так далее. Но мы посмеялись, хотели вообще бросить это все, ну, просто из принципа, но так как все-таки за проектом стоят еще зрители, махнули рукой, оставили это, но... Я бы хотел сказать, здесь тоже вот проверяется такой момент. Если человеку это в ленту не попало, у нас тоже количество просмотров упало. То есть вот самостоятельное управление вниманием, все-таки это достаточно, видимо, такая сложная вещь, и не все готовы.
Нет, не все. Не Я все уже приводил вот цифру. 84% роликов просмотренных просмотрены из рекомендуемого, из правой плашки. То есть, если вы рекомендуемые убираете, то у всех как бы на 84% упадет.
Упадет количество.
Это вот именно управление вниманием. Вам предлагают рекомендуемые. Все идут 84% через рекомендуемое. А то, что 15% не идут, ну, это как раз, знаете, социопаты. Потому что было замечено вообще на животном мире, что даже улитки 80% идут в одну сторону, 20-15% там немножко он плавает, все равно уходит в какую-то другую. И это, видимо, обуславливает выживаемость вида. 15% должны действовать не так, как все. Они должны как бы это...
И у них есть шанс на выживание.
Нет, для того, чтобы вид сохранился. Вот.
Ну, это интересно, я не слышал. Ну, давайте еще прям пару слов, значит, на эту тему. И здесь я вам приведу тоже тот эффект, который все знают. Но для вашего понимания, я думаю, обычному человеку это интересно будет услышать. Все мы знаем вот эту вот ситуацию, когда... Произошло какое-то событие, машина уехала, номер не запомнен, гипноз, и под гипнозом человек вспоминает этот номер. А о чем это говорит? Это говорит о том, что в нашей памяти сохраняется почти все. И дальше, вот теперь представьте, вот вся информация, которую, это я для зрителей говорю, угу. Все, что вы посмотрели, все, что попало, прошло через ваше внимание, почти наверняка навечно сохранится в вашей памяти. И теперь представьте, если вы сохраняете в свою память, направляя внимание на токсичную информацию, и эта вся токсичная информация будет сохраняться в памяти. Но нужно иметь в виду дальше, что вся эта информация в системе 1 автоматического принятия решения, она будет функционировать. И в какой-то момент вы даже понятия не иметь будете, почему вы можете принять какое-то решение, которое будет сформировано автоматически вот из этой системы 1. Поэтому... Основное – стараться заполнять все-таки свое внимание более гармоничными образами. То есть это может быть и живопись, это может быть, как я говорю, природа, это может быть хорошая музыка и так далее. То есть все, что творческое, проверенное годами, однозначно в любом случае ну, благоприятно. Или, допустим, вот такой момент, если вы живете среди железобетонных гнутых конструкций, и вам, ну, вы собираетесь построить на даче какой-то домик, а где вам взять красивый образ? Мы же берем все из памяти. Угу. И у вас автоматически будет все вот формироваться в том, что вам заложили в голову. Поэтому, если есть возможность, конечно, лучше закладывать что-то гармоничное. И это в любом случае сработает, как и в обычном магазине при покупке одежды, так и... Ну, все это происходить будет на интуитивном уровне. Но в любом случае качество принятия решения будет лучше.
Ну, я... Тоже подведу, вы же подвели итог,
да.
Я тоже подведу итог. Я считаю, что нам крайне необходима научная дисциплина, которая бы называлась профилактика экология сознания. Вот на этом, наверное, мы пока и попрощаемся. Спасибо вам, спасибо, что смотрели. До свидания.